Итак, час пробил, и настало время для третьего подкаста. Апокалипсис грядет, ну и все в таком духе. Сегодня в бокале плещется черный мексиканский ром, так что очень жаль, что никто не задал вопроса про пиратов. Изначально третий подкаст планировалось разбить на две части, тематических части. Ответы на серьезные вопросы к переводчику, как одна часть, и подкаст «Ответы на долбанутые вопросы с долбанутыми юмористическими ответами», как вторая часть. Но в результате 80% всех вопросов были чисто академическими, так что, наверное, придется оставить один. Хорошо, хоть его немножко разбавили приколами. Не знаю, есть ли среди моих слушателей буддисты, китайцы и прочие узкоглазые, но если что, с недавно прошедшим Восточным Новым Годом вас. А теперь переходим к вопросам. Вопросы студии Zombie Films и мне, Некроманту, задают в основном одни и те же люди. Но приятно, что есть небольшое пополнение. Зачитываю вопросы, как всегда, в том порядке, в каком они были заданы на странице ВКонтакте. Вопрос первый от Арнольда Шварцена. Если кто не знает, это участник студии «Избранные». В прошлых аудиоотчетах упоминалось творчество вне смешных переводов, музыка, книги. А не выложить ли все это на радость фанатам? Я бы ознакомился. Но тут надо серьезно отвечать «да». Творчество, конечно, есть. Или было. Но не надо мешать мух с котлетами, а диван с рисом. Не нужно путать творчество в рамках смешных переводов и литературное творчество или музыкальное. То есть группа Zombie Films, посвященная смешным переводам, которые делаю я в рамках этой студии. И есть какое-то другое творчество, которое никакого отношения ни к Zombie Films, ни к смешным переводам не имеет. Поэтому если это где-то и выкладывать для ознакомления интересующимся, то явно не в рамках этой группы. Может быть, при личной переписке или в каких-то специальных сайтах, группах, посвященных музыке и литературному творчеству. Второй вопрос от Арнольда Шварцена. Как относишься к массовому интернет-юмору? Мемам, смешным картинкам, ютубовским пупам и всякому такому? Нужно ли, по-твоему, в смешных переводах использовать актуальные смехуёчки? Или юмор здесь должен быть оригинальным и не массовым? Во-первых, я не знаю, что такое пуп. Это вот пупок на животе у меня. Вот это пуп. Понапридумывают идиотские слова, потом думаешь, что это такое. Мемы это вообще-то называлось крылатые фразы, приколы. Тоже лишь бы что-нибудь с Запада взять и по-идиотски назвать. Вот это я не понимаю вообще вот эту тенденцию. Но вообще, то, что подразумевается под мемами, то есть приколы и крылатые фразы, это в переводах, конечно, нужно. И молодежные, и актуальные в том числе. Картинки какие-то вставлять, ну это для любителей монтажа. Я этим не занимаюсь обычно. Каждая студия вообще работает по-своему. И давать какие-то советы, даже начинающим, я бы не хотел вот так вот. Ну, какие-то общие можно, да, на основе своего опыта. А так каждый, вот что он хочет, то он и делает. В целом, надо использовать в смешных переводах актуальные вещи, конечно. Иначе превратишься в Михаила Жванецкого. И у тебя будут понимать только старперы, да. Вот, честно говоря, иронизирую над собой, потому что у меня тоже юмор такого поколения, которое вот молодежь уже, мои шутки многие не понимает. Молодежь, я имею в виду, младше 20 лет. Так что да, нужно идти в ногу со временем, если хочешь оставаться актуальным для разных поколений. Но вообще юмор, да, должен быть оригинальным, это я согласен. Больше шуток из головы, ситуативного юмора. Ну и крылатые фразы, анекдоты тоже никогда в смешные переводы не вредно было вставлять. Вот так я считаю. Вроде ответил развернуто. Следующий вопрос от Саркастра Кузьмичева. Кстати, да, вот было упомянуто, что играл в группе. Что за группа? И писал рассказы. Все это крайне любопытно. Ты пишешь в стол и только для себя, или же где-то выкладываешь это дело? В группе я не играл, а пел. Был вокалистом black metal группы. Творчество для определенного типа людей. Я так понимаю, что далеко не все поклонники смешных переводов любят black metal. Поэтому я не думаю, что они будут рады услышать, как именно я пел в группе. Но это было очень давно все. У нас даже нет нормальной записи ни одной, чтобы вот так вот выложить. Ну, есть такие записи низкого качества буквально на домашний компьютер. Если кому уж очень интересно, могу в личку дать. Но выкладывать это в группе Zombie Films я точно не собираюсь. Группа называлась «Рыцари тьмы», если кому интересно. рассказы писал, и даже иногда и сейчас пишу. Выкладывал я это, ну, на паре тематических форумов, которых сейчас уже нет. Давал людям почитать так вот, тоже в личку, а в общем тоже нигде не выкладывал и не печатался. Было время, когда издали мою одну небольшую повесть. Это тоже было очень давно, лет, наверное, уж 10 назад. И так на этом все и закончилось. Издательства крупные послали меня нафиг, мягко говоря. Не фонтан. Или просто не мейнстримовская волна. Потому что про мальчиков-волшебников, зомби и прочую хрень я не пишу, то, что востребовано там. Не дай бог сумерки написать когда-нибудь. Вот такой вот ответ в целом. Следующий вопрос снова от Саркастра Кузьмичева. Какие 5 основополагающих советов ты можешь дать начинающим вольным переводчикам? Так ли важна техническая составляющая в смешном переводе? Например, звук, музыка, качество картинки и так далее. Или же хороший сценарный компонент всегда сглаживает все косяки? 5 советов, именно 5, да? Быть креативным, быть смешным, импровизировать, следовать заветам Ильича, то есть старших переводчиков. И 5-й, ни хрена не слушать таких, как я. Техническая составляющая в смешном переводе, конечно, важна, как без нее. И звук должен быть, ну, без шумов, без шипений, хрипений, плевков. Главное, чтобы все можно было разобрать. Но это был критерий лет 5 назад. Теперь уже так не прокатит. Звук должен быть чистым и качественным. Музыку можно добавлять, можно не добавлять. Вот есть такой переводчик Sir6630, так он вообще своей музыки обычно не добавляет. И при этом переводы отличные получаются. Это уже творческая часть, и здесь каждый для себя решает сам. Качество картинки тоже должно быть на уровне. То есть понятно, что не надо делать блюрей из фильма 80-х годов, да это физически не получится. Но не должно быть огурцов, то есть вытянутых морд, или наоборот сплющенных, замыливания тотального картинки через строчников, там, квадратиков вот этих, вот когда черные полосы со всех сторон. Вот этого надо избегать, это основы. А уж обязательно высочайшего качества, это кто как умеет, и от исходника очень много зависит. Ну и, конечно, да, сюжет очень многое решает. Шутки, юмор, подача, даже голос переводчика или группы озвучивающей. Музыка, атмосфера, в общем, да. То, как сценарист, он же режиссер, все это сделает, это все-таки на первом месте идет. Хотя, если картинка и звук совсем ужасные, то тут ничего не поможет. В общем, уделяйте внимание техническому качеству, но не ставьте его во главе угла. Вот такой мой совет. Следующий вопрос от Владислава Лютова. Каким ты видишь будущее смешных переводов? Можешь привести пример озвучки какой-нибудь студии, которая, на твой взгляд, отражает тенденцию? Будущее смешных переводов, как в принципе любого жанра творчества, определяет общество. Развитие этого общества и основные течения в этом обществе. К сожалению, основная аудитория для смешных переводов – это школьники, студенты, то есть молодежь от 22 и младше. А молодежь нынче подвержена клиповому мышлению. С этим вряд ли что-то можно серьезно сделать, это нужно воспитывать целое новое поколение. Поэтому будущее, видимо, за веб-сериалами. Причем мои веб-сериалы по 10-13 минут, это уже считается ой как долго, ой как длинно. То есть реальное будущее это Greg Films, Enigmix и прочие студии, которые сейчас вот сразу не вспомню. Вот за ними будет будущее у основных масс. Мне это лично горько осознавать, но я вижу, что вот так вот оно, видимо, все и произойдет. Разумеется, всегда останутся классические смешные переводы, то есть вообще модель Гоблина, когда ничего не монтажируется и кроме музыки и нового сюжета ничего не добавляется. Останутся альтернативные переводы, стиль такой, как у меня или у Ганфильма, потому что как вечен тот же Жванецкий, которого я уже упоминал, или Михаил Задорнов. Но это будет для более старшего поколения и для отдельных представителей поколения молодого. А в основном будущее за короткометражками, ситуативным юмором, приколами, в которые я вот уже часто не въезжаю. Старик, что поделать? Думаю, ответил на твой вопрос. Следующий вопрос от Тони Цапли. Чувак, привет. Тебя, наверное, уже все студии узнают. У тебя всегда дофига вопросов для всех студий. И обычно прикольных. Но тут вот ты серьезного начал. Вопрос, схожий с заданным ранее, но несколько иного пошибу. Творчество каких студий смешных и альтернативных переводов тебе по душе и почему? И как ты думаешь, кто кому все-таки даст поддых? DC или Marvel? Или DS или Marvel? Вот чувак, что такое DC? What the fucking shit? Видимо, студия типа Marvel вообще не в курсе голливудских реалий. Так что извини, не знаю, кто из них кому даст поддых, когда и вообще зачем им драться. А на первый вопрос могу ответить. Мне нравится творчество таких студий, как «Где Бог подаст», «Ганфильм», «Избранные», «Серджио Фальконе», «Смысл», «Старичок Гоблин», как же без него, «Держи морду», «Нойман», «Мега Бобер», так, немножко, «Анкл Бен Студио», «Дэдпул», «Фрэнки Бо». В общем, много студий, которые мне нравятся. Легче перечислить, что не нравится. Вот «Гремлинов» вообще не перевариваю. И еще парочка таких же есть. Или просто не понимаю, как тоже студию «Энигмикса» или «Грег Филмс». Так что, как видишь, студии я люблю самые разные. И по стилистике, и по юмору, и по общему подходу к жанру. Все зависит зачастую от настроения и от конкретных работ. То есть даже вот нельзя сказать, что я у этих студий, которые я перечислил, что мне вот прям все нравится. Нет, что-то нравится, что-то нет. Просто, скажем так, большая часть их творчества мне нравится, и поэтому я могу сказать, что творчество студии в целом по душе. А вопрос, почему по душе, он в принципе не совсем корректен. Нравится юмор, нравится сюжет, нравится подход. Что-то да нравится. Общее впечатление от просмотра приятное. Время провел не зря, посмеялся, расслабился, подумал о чем-то интересном. Почерпнул новую информацию. Вот из всего этой совокупности и получается, что перевод по душе и студия, у которой много таких переводов, тоже по душе. Собственно, вот примерно такой ответ. Следующий вопрос от Димы Ульянова. С какого года ты стал заниматься смешными переводами? Ну вот если меня память не подводит, то где-то с 2009-го. Вообще я сначала правильными переводами попробовал заниматься. Это был мультфильм «Металлопокалипсис» и его правильный перевод. Один из первых фанатских переводов на русский язык. И как-то вот в это же время стал смотреть смешные переводы «Держи морду», «Гоблина», еще кого-то. И подумал, а что бы не попробовать и в таком жанре. Наткнулся на сайт Альянса, посмотрел фильмы «Ганфильма» первые. На форум Альянса зашел. Зарегистрировался, вот уже к этому моменту сформировалась идея первого логова козла, пообщался там с народом, дали хорошие советы, ну и занялся разработкой. Как-то так, вот сейчас надо поднимать архив форума Альянса, а что-то не хочется этим заниматься. Следующий вопрос снова от Саркастра Кузьмичева. Ну а все-таки, чем тебе так не понравился сериал «Эш против зловещих мертвецов»? По мне, так Брюс Кэмпбелл напротив держится молодцом и вовсе не тянет на старика. Можно сказать, что для его завянувшей карьеры этот сериал как глоток воздуха утопающим. Да сериал-то снят нормально, но просто я вообще против идеи престарелых актеров тащить на роли, которые им уже не подходят, на роли супергероев. Это вот Вырвиглазово смотрится тот же Харрисон Форд в «Звездных войнах» в роли Хэна Соло. То есть нормальные есть фильмы, в которых Харрисон Форд сейчас снимается, снимался недавно, в которых он играет нормальные роли, там, политика, бизнесмена, дипломата, представителя спецслужб, то есть роли, соответствующие его возрасту. И так касается любого актера, актрисы. Они должны играть, если они не желают еще уходить на пенсию, роли, которые соответствуют их возрасту. Играть роль супергероя, ну, так же вот смешно смотрится вот вся эта команда в «Неудержимых» из престарелых актеров. То есть не воспринимается герой как герой, а он воспринимается как пародия уже на самого себя. Поэтому я считаю, что это просто издевательство над стариком. Если не можете предложить роль адекватную возрасту, то лучше ничего не предлагать. Хотя понятно, что решают деньги, и актер такой согласится. Это уже вопрос этики режиссера и продюсера, студий. Но я такое смотреть не хочу и не люблю. Следующий вопрос снова от Саркастра Кузьмичева. Смотрел эстафету с Бэтменом, которую затеял Оксид? Что думаешь по этому поводу? Смотрел, смотрю. Идея очень интересная. Реализация достойная. Юмор большинства этих молодых переводчиков я напрочь не понимаю. Поэтому смотрю просто вот какой сюжет они развивают, как озвучивают, что получается в целом. Единственное, кто мне реально доставляет, это сам Оксид в роли ведущего. И отрывок от Диего тоже понравился. Вот это было смешно, да. А так, ну, пару раз улыбался над шутками, например, Ревенжа или Бэддога. Остальные вообще никак. Ну, посмотрим, что будет дальше. А сама идея правильная. Считаю, что это нужно продолжать и развивать. Следующая партия вопросов от Тони Цапли. И эти опять в основном серьезные. Холодные водки и вкусные селедки. Я в курсе, что ты не перевариваешь западные фильмы и в принципе понимаю почему, но все-таки из-за какого именно фильма ты разочаровался в их кинематографе и остались ли из числа западных кинчиков те, которые ты еще можешь посмотреть, а-ля Робокоп или Хищник и так далее? Нет никакого определенного фильма, на котором бы я разочаровался в Голливуде. Это накапливалось постепенно, то есть все больше херни выходило, которые не совпадают с моим мировоззрением, мировосприятием, которое мне кажется убожеством, примитивизмом, пропагандой, зомбированием и так далее и тому подобное. И в какой-то момент чаша переполнилась, я решил вообще не буду смотреть. Ну, это было где-то вот тоже в 2008-2009 году, после чего я голливудские фильмы стал воспринимать только как исходники для смешных переводов. Ну, было после этого еще парочка фильмов, та же «Обитель зла», например, выходила позже, которые я смотрел с более-менее удовольствием. Были попытки практически до последнего времени посмотреть что-то из особо рекламируемых фильмов. Ну, вот та же, например, «Вселенная Хищника», «Чужих», вот она уже превратилась в такую хренотень после того, как начались «Чужие против Хищника». Первый фильм еще можно было смотреть дальше, это просто кошмар. И вот так же практически во всех даже франшизах, которые мне нравились, тоже «Звездные врата», например, во что они превратились уже в «Атлантиде» и дальше. Многие другие сериалы, которые я любил, и которые то ли в соответствии с современным обществом, то ли просто такая задача у голливудских продюсеров стоит. Ну, в общем, превращалось в что-то современное, но идиотское, на мой взгляд. Вот поэтому я как бы и разочаровался в Голливуде, а точную дату я не могу этого сказать. Отдушина для меня азиатские фильмы. Там действительно до сих пор они добрые, философские, умные. То, чего вот мне в Голливуде последних лет уже абсолютно не хватает, и надежды на это нет. Ну, можешь посоветовать какой-то фильм, который вот ты уверен, что понравится человеку, который хочет посмотреть умное и доброе кино. Посоветуй. Гляну в порядке исключения. Второй вопрос, тоже от Тони Цапли. Вряд ли ты особо смотришь наши фильмы, но все-таки какие из наших фильмов, на твой взгляд, стоит отремейчить, какие не стоит и какие тебе самому по душе пересмотреть? Во-первых, ремейки зло. Есть пара-тройка исключений, и то они в основном за счет того удалить, что их первые версии были сняты очень давно. Это причем касается ремейков не только наших фильмов, а вообще любых фильмов, которые были сняты очень давно, и поэтому, конечно, картинка там и приемы съемок очень убогие, и поэтому их современная версия смотрится лучше даже изначальной. В большинстве же случаев ремейки это вторичный продукт, который всегда хуже оригинала. Советские фильмы переделывать это вообще глупость. Не надо трогать классику. А что из наших фильмов мне по душе пересмотреть? Ну, естественно, вот эти классические комедии, которые все знают с детства, «Бриллиантовой руки», там и заканчивая Иваном Васильевичем. А из более нового, вот я с удовольствием иногда пересматриваю фильм начала 2000-х «ДМБ». Такой четырехсерийный проект, в котором даже Александр Пожаров, кто не знает, это Шурокаретный, снимался в эпизоде. Более-менее доставляют фильмы, экранизации спектаклей «Квартета И». Но таких исключений вот по пальцам одной руки можно пересчитать. В основном наша киноиндустрия еще хуже голливудской. А точнее, в ней есть несколько фильмов, которые снимают энтузиасты, чаще всего на деньги, собираемые с народа, с поклонников, с альтруистов, таких же, как они, некоммерческие проекты, которые действительно достойны, иногда даже могут бросить вызов Голливуду. Но эти фильмы вы в кинотеатрах не увидите. Можно найти в интернете некоторые вещи. Вот, например, поклонникам таких фильмов, как «Обитель зла», я крайне рекомендую найти фильм «Метелица. Зима мертвецов». Это фильм, который был создан вот таким образом, наш, отечественный, российский. И его судьба закончилась на показе в Лондоне, закрытом показе, где он получил высочайшие оценки, но не был пропущен Мигалковым и компанией, как прочими дистрибьюторами Голливуда. Вот такой ответ. Третий вопрос. Кого из актеров, режиссеров или просто нехороших человеков ты бы отправил в гороховый газонваген? Можно отвечать очень долго, можно очень коротко. Отвечу анекдотом. Никогда не понимал людей, которые желают мне, чтобы все мои мечты сбылись. Ребят, вы этого не переживете. Я думаю, ты понял ответ. Четвертое. Как идут успехи по работе над твоим мегасекретным проектом? Проект в работе. Но на первом месте он сейчас не стоит. Сейчас в работе в основном другие, смешные переводы. Но он и не заброшен. К нему постепенно дописывается сценарий, подбираются актеры. Потому что это действительно должен быть качественный продукт. Об этом я уже говорил в предыдущих подкастах. И пятый вопрос. Ты наверняка знаешь поговорку, что пить стоит в меру. Так вот, старорусская мера была равна 26,24 литра. Ты бы столько осилил или бы пришлось звать подмогу? А сколько времени у меня есть на это? Если достаточно, ну хотя бы неделька, то без проблем. Иначе придется звать Илью Муромца и прочих богатырей. Дальше вопросы снова от Тони Цапли, но уже более прикольные. Доброго момента. Первое. Махатма Ганди или Тутанхамон? Кто кому натянет трусы на уши и останется победителем? Да Ганди, конечно, он любого заболтать мог. Как сказал Путин, как только в мире не стало Ганди, стало не с кем поговорить или как-то так. Так что Ганди однозначно более тяжеловес. Второе. Будь у тебя лям евро, как бы ты его потратил? Да как-нибудь по-умному. Половину положил бы на счет. Половину что-то хорошее бы сделал для начинающих творческих людей. Ну и так это 5 тысяч пропил бы. Весело, но не больше. Третье. Женщина за рулем, как обезьяна с гранатой, или же это стереотип? Кстати, да, стереотип. Есть у нас в городе одна водительница автобуса, она 50 лет его уже водит. Ни одного нарекания, ни одного нарушения, ни одного штрафа никогда не платила. Вот такой пример. Другое дело, что многие женщины просто на свою внешность обращают больше внимания, чем на дорогу. Вот такие действительно опасны. Но по сравнению с депутатом, который дорвался до мандата, женщина за рулем – это просто пушистая кошечка. Четвертое. Какие коктейли домашнего производства ты знаешь? Ракету СС-20 «Сатана». Правда, это не домашний коктейль, это меня один метальный чел научил. Но... Зато с него сносит просто даже тех, кто в этом деле с большим стажем. Значит, берется треть виски, треть красного вишневого вермута, треть кока-колы. Вырубает всех, попробуй. Пятое. Вот скажи, Илья Муромец отмудохает не из-за черепашек или нет? Илья Муромец отмудохает кого угодно. Но перед этим ему надо 30 лет на печи полежать. Следующий вопрос от Саркастра Кузьмичева. Извечный вопрос, пришедший прямиком из детства. Кто сильнее, робот-полицейский Робокоп или Чугунатор? Терминатор, соответственно. Ребят, что вам всем интересно, кто сильнее? Вот поставьте их на ринг и посмотрите. Не знаю я, кто из этих двоих сильнее. Далее снова вопрос от Владислава Лютова. Первое. Как, по-твоему, климат на планете в этот период в фазе глобального потепления или похолодания? Ну, нас всех сейчас пугают всемирным потеплением, парниковым эффектом и все такое. И одновременно же нас пугают очередным ледниковым периодом. Вот это я могу сказать. Я однажды видел очень давно уже, ну лет 5 назад, замечательную передачу на одном из центральных каналов. Вот два ученых, причем не каких-то там из РАЭН и прочих вот этих, которые дипломы купили за $1000, а вот нормальные такие академики серьезные из Российской Академии Наук, на полном серьезе обсуждали в прямой студии, в каком-то ток-шоу, что вот будет с климатом. Один доказывал с приведением кучи различных научных тезисов, доказательств, что у нас сейчас идет глобальное потепление. Второй с не меньшими тезисами, тоже очень умными, логичными и так далее, доказывал нам, что всем, что идет очередной ледниковый период. Ведущий слушал и в конце концов сделал замечательный вывод. Под занавес передачи. Да, идет глобальное потепление на планете, но оно совпадет с очередным ледниковым периодом, так что климат останется такой же, какой и есть. Второй вопрос от Владислава Лютова. Если бы мог выбрать любое место на планете для жизни, материальная база обеспечена, что бы это было за место? Какие-нибудь Карибские острова, пираты, ром, дамочки в бикини, все дела. А главное, круглый год тепло, но не слишком жарко. Вот этот климат по мне. Ненавижу зиму. Третий вопрос. Согласен ли ты с британскими учеными, что у собак нет совести? Я согласен с собаками, что совести нет у людей. Четвертый вопрос от Владислава Лютова. Ты куришь? Смотря что, укроп курю, да, и петрушку. Ну, это ты помнишь. а сигареты нет. Бросил лет 7-8 назад и нисколечко не жалею. И завершающими вопросами снова будут вопросы от Тони Цапли. Добра, скажи, вот если бы тебе выпал шанс пережить историю одного из кино или аниме персов, кого бы ты выбрал? Ага, Лину Инверс. Ну то есть Ленку Неркину. Потому что она и так мое альтер-эго. А из кино даже не знаю. Лондо Малари, хотя он и очень плохо закончил. Из Вавилона 5. Не знаю, вот почему-то интересная жизнь у чувака. Достойная. Второе. Что надо сделать, чтобы закрыть Дом 2? Посадить того олигарха, который эту хренотень спонсирует. И третье. Ты падаван, джедай, мастер джедай или лорд ситхи? Почему? Ладно, хоть не поддаван. Я некромант. Адепт смерти 70-го левела. И еще смешной переводчик. Почему? Звезды так сложились. Вот и все. Ну что ж, смотрите переводы студии Zombie Films, задавайте вопросы для следующих подкастов и, пожалуйста, побольше веселых, потому что академические ответы достаточно скучные, как и академические вопросы. Я это понимаю, а хочется доставить удовольствие себе и вам. До встречи!